Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога. И лейтмотивом сегодняшней программы стала фраза архимандрита Виктора Мамонтова «Личность как диалог». Мысль о том, что человеку, чтобы быть человеком, нужны ближние. Что нет полноценной духовной жизни, когда человек один, потому что мы не созданы Богом для одиночества. Человек – образ Божий, а Бог есть Троица, три лица в единстве любви друг к другу. По замечанию другого пастыря, митрополита Каллиста Уэра, образ Божий в человеке исполняется только в этом промежуточном пространстве любви, только в этом «и», которое соединяет «я» и «ты». В прошлой части программы мы услышали размышления митрополита Антония Сурожского о православном храме как о месте встречи Земли с небом, человека с Богом. И тему эту можно продолжить и даже расширить. Храм – это еще и место встречи человека с человеком. Вернее, не «еще и», а, собственно, подлинное место встречи. В смысле, место, где возможно такое единство разных личностей, такое собрание воедино разобщенных, взаимно отчужденных людей, какое недоступно нам, быть может, больше нигде. По мысли известного богослова и пастыря XX века, протопресвитера Александра Шмемана, ни в чем это не явлено так ярко и конкретно, как в божественной литургии. Надо только настроиться и суметь это разглядеть. Как? На некоторые моменты обращает внимание отец Александр Шмеман. Послушаем аудиоверсию книги «Евхаристия. Таинство Царства. Фрагмент главы. Таинство Единства».
В современном чине литургии возглас «возлюбим друг друга» занимает так мало времени, что мы почти не имеем возможности по-настоящему услышать его. Услышать не только внешним, но и внутренним слухом. Действительно, мы так привыкли к этому словосочетанию, мы столько раз слышали проповеди о любви и призывы к ней, что нам трудно бывает пробиться к вечной новизне этих слов. Но на новизну эту указывает сам Христос. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Но ведь о любви, о ценности и высоте любви мир знал и до Христа. И разве не в Ветхом Завете находим мы те две заповеди? О любви к Богу, Второзаконие, глава 6, стих 5, и о любви к ближнему, Левит, глава 19, стих 18. Про которые Христос сказал, что в них весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. И в чем же тогда новизна этой заповеди? Новизна притом не только в момент произнесения этих слов Спасителем, но и для всех времен, всех людей. Новизна, которая никогда не перестанет быть новизной. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить один из основных признаков христианской любви – как он указан в Евангелии. «Любите врагов ваших». Слова эти заключают в себе не что иное, как неслыханное требование любви к тем как раз, кого мы не любим. И потому они не перестают потрясать, пугать и, главное, судить нас, пока мы не окончательно еще оглохли к Евангелию. Правда, именно потому, что заповедь эта неслыханно нова, мы большей частью подменяем ее нашим лукавым человеческим истолкованием ее. Вот уже веками и, по-видимому, с чистой совестью не только отдельные христиане, но и целые церкви утверждают, что на самом деле христианская любовь должна быть направленной на свое, на то, что любить естественно и самоочевидно. На близких и родных, на свой народ, на свою страну, на всех тех и на все то, что обычно любим и без Христа и Евангелия. Мы забыли, что про эту, только природную, любовь в Евангелии сказаны другие, не менее странные и страшные слова. «Кто любит отца или мать, или сына или дочь более нежели меня, недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «И кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Если же прийти ко Христу и означает исполнение Его заповедей, то, очевидно, христианская любовь не только не есть простое усиление, увенчание и религиозная санкция любви природной, но коренным образом от нее отличается и даже противопоставляется ей. Она есть действительно новая любовь, на которую наша падшая природа и наш падший мир не способны, и которая потому невозможна в нем. Но как же тогда исполнить эту заповедь? Как полюбить тех, кого не любишь? Разве не в том тайна всякой любви, что она никогда не может стать плодом одной только воли, самовоспитания, упражнения, даже аскезы? Упражнением воли и самовоспитанием можно достичь благожелательства, терпимости, ровности в отношениях с людьми, но не любви, о которой преподобный Исаак Сирин сказал, что она даже бесов милует. И что же тогда может означать эта невозможная заповедь любви? Ответить на это можно только одно. Да, заповедь эта была бы действительно невозможной и, следовательно, чудовищной, если бы христианство состояло только в заповеди о любви. Но христианство есть не только заповедь, а откровение и дар любви. И только потому любовь и заповедана, что она до заповеди открыта и дарована нам. Только Бог есть любовь. Только Бог любит той любовью, о которой говорится в Евангелии. И только в Боговоплощении, в соединении Бога и человека, то есть в Иисусе Христе, Сыне Божием и Сыне Человеческом, любовь самого Бога, лучше же сказать, сам Бог-любовь, явлены и дарованы людям. В этом потрясающая новизна христианской любви, что в Новом Завете человек призван любить божественной любовью, ставшей любовью богочеловеческой, любовью Христовой. Не в заповеди новизна христианства, а в том, что возможным стало исполнение заповеди. В соединении со Христом мы получаем Его любовь и можем ею любить и в ней возрастать. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к римлянам, глава 5, стих 5. «И Христом заповедано нам пребывать в Нем и в Его любви. Прибудьте во Мне, и Я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода». «Ибо без меня не может делать ничего. Прибудьте в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 4, 5 и 9. «Прибыть во Христе – это значит быть и жить в Церкви, которая есть жизнь Христова, сообщенная и дарованная людям, и которая потому живет любовью Христовой, пребывает в Его любви. Любовь Христова есть начало, содержание и цель жизни Церкви». И любовь есть по существу единственный, ибо все остальные объемлющий признак Церкви. «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Любовь есть сущность святости Церкви, ибо она излилась в сердца наши Духом Святым. Сущность единства Церкви, которая созидает себя в любви. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 16. Сущность, наконец, и апостольства и соборности, ибо Церковь всегда и всюду есть тот же единый апостольский союз, союзом любви связуемый. Потому, если я говорю языками человеческими и ангельскими, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. Ибо только любовь всем признакам Церкви, единству, святости, апостольству и соборности дает всю их значительность и действенность. Но Церковь есть союз любви, или, по выражению Хомякова, любовь как организм, не только в том смысле, что члены ее соединены любовью, но в том прежде всего, что через эту любовь всех друг к другу, любовь как саму жизнь, она являет миру Христа и Его любовь, свидетельствует о Нем и любит и спасает мир любовью Христовой. Назначение Церкви – в мире падшем являть как его спасение мир, возрожденный Христом. Сущность падшего мира в том, что в нем воцарилось разделение, отделение всех от всех, которого не преодолевает природная любовь некоторых к некоторым, и которая торжествует и исполняется в последнем отделении, в смерти. Сущность же Церкви – явление и присутствие в мире любви как жизни и жизни как любви. Исполняясь сама в любви, она об этой любви свидетельствует в мире и ее несет в мир, и ею врачует тварь, подчинившуюся закону разделения и смерти. В ней каждый таинственно получает силу любить любовью Иисуса Христа и быть свидетелем и носителем этой любви в мире. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 8. Но тогда собрание в Церковь есть прежде всего таинство любви. В Церковь мы идем за любовью, за той новой любовью самого Христа, которая даруется нам в нашем единстве. В Церковь мы идем, чтобы эта божественная любовь снова и снова излилась в сердца наши, чтобы снова и снова облечься в любовь. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 14. Чтобы, составляя тело Христово, мы могли пребывать в любви Христовой и ее являть в мире. Но потому так горестно, так противоречит исконному опыту Церкви наше теперешнее предельно индивидуализированное благочестие, которым мы эгоистически отделяем себя от собрания, так что даже стоя в Церкви продолжаем ощущать одних близкими, а других далекими, безличной массой, не имеющей отношения к нам и к нашей молитве, и мешающей нам духовно сосредоточиться. Как часто, как будто духовно и молитвенно настроенные люди открыто заявляют о своей нелюбви к многолюдным собраниям, мешающим им молиться, и ищут пустых и темных храмов, уединенных уголков, отделения от толпы. И действительно, такое индивидуальное самоуглубление вряд ли возможно в собрании Церкви. В том-то, однако, и все дело, что оно не является целью собрания и нашего участия в нем. О такой индивидуальной молитве разве не сказано в Евангелии? «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Не значит ли это, что собрание в Церковь имеет другую цель, уже заключенную в самом слове «собрание»? Через него исполняется Церковь, совершается наше приобщение ко Христу и к Его любви, так что, участвуя в нем, составляем мы многие одно тело. Мы можем только захотеть этой любви и приготовить себя к ее приятию. В древности поссорившиеся должны были помириться и простить друг друга до участия в собрании Церкви. Все человеческое должно быть исполнено, чтобы Бог мог воцариться в душе. Приготовить же себя – это и значит спросить себя, идем ли мы к литургии за этой любовью Христовой? Идем ли мы как алчущие и жаждущие, не только помощи и утешения, а огня, сжигающего все наши слабости, всю нашу ограниченность и озаряющего нас новой любовью Христовой? Или же боимся, что эта любовь ослабит нашу ненависть к врагам, все наши принципиальные осуждения, расхождения и разделения? Не хотим ли мы слишком часто от Церкви мира лишь с теми, с кем мы уже в мире, любви к тем, кого мы уже любим, самоутверждение и самооправдание? Но если так, то мы и не получаем этого дара, позволяющего действительно обновить и вечно обновлять нашу жизнь. Мы не выходим за пределы собственного отчуждения и не имеем действительного участия в Церкви. «Достигайте любви», — говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 1. «И где же достичь ее, как не в том таинстве, в котором сам Христос соединяет нас в своей любви?»
Это была аудиоверсия книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Фрагмент главы «Таинство Единства». Отец Александр сказал о природной любви, о любви к тому и тем, кого вроде бы легко и приятно любить, к своим ближним, например. Я не случайно употребил слова «вроде бы», ведь многие, если не каждый из нас, наверняка знают по себе, как тяжело на самом деле любить самого близкого человека. Какого смирения и терпения требует такая, казалось бы, природная, естественная любовь. Но и о ней говорил Христос, давая людям новую заповедь «Да любите друг друга». И о ней говорил Христос, когда, отвечая на вопрос, какая наибольшая заповедь в законе, сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. К этой теме нас обращает в своих размышлениях над Евангелием известнейший пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
В одной из древних рукописей о большей заповеди есть и такое разночтение, дополняющее то, что мы слышали. Отвечая на вопрос законника, Иисус сказал: «Большая заповедь». И дальше все сказанное выше о любви к Богу и любви к ближнему, но не как две заповеди, а как одна заповедь. Самая большая заповедь во всем Священном Писании, включающая в себя весь закон Божий и все учение пророков. Единое. Любовь к Богу и любовь к ближнему одно и то же. Одно без другого невозможно. Один из древних святых отцов православной церкви, Авва Дорофей, объясняя именно эту мысль своим ученикам, изобразил это графически. Он начертил круг и сказал: «Бог в центре, а люди по окружности. Если они хотят приблизиться к центру, к Богу, они будут приближаться и друг к другу. А если они будут приближаться один к другому, они будут приближаться и к своему центру, к Богу». Любовь к человеку без любви к Богу превращается в тот ложный гуманизм, который ведет не к единству человечества, а наоборот, к его несчастьям, войнам, катастрофам, порожденным взаимным непониманием и враждой. Любовь к Богу без любви к человеку ведет к тем ложным религиям или тому ложному религиозному чувству, которое ведет человечество к религиозному фанатизму и религиозным войнам. Но как избежать этого? Что сделать, чтобы не было ни того, ни другого? Чтобы любовь была действительно единой, богочеловеческой, спасающей. Ответ Иисуса ясен и прост. Кайтесь перед Богом, прощая друг друга. Но у многих встает вопрос: как я могу прощать? Как я могу заставить себя любить кого-либо, если этой любви нет? Если я буду заставлять себя, я буду лицемерить. Любовь ведь не может быть насильственной. Как мне быть, чтобы любить ближнего естественно, просто от души, от всего сердца? И другой вопрос. Как мне любить Бога, когда я не смею к Нему даже приблизиться, когда я Его не вижу, не чувствую, не знаю? Ответ на эти два вопроса по существу один. Любовь становится свободной и естественной ко всем, и к Богу, и к человеку, ко всякому человеку, когда эта любовь божественна. Да, Бога действительно, в самом деле, надо увидеть. Бога надо почувствовать, к Богу надо приблизиться. Тогда сама собой появится в сердце и божественная любовь ко всем, даже к врагам. Но как? Ответ в словах Иисуса. «Блаженни чистые сердцем, яко ти Бога узрят». Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Увидеть Бога можно только в собственном сердце, очами души. А для этого само сердце должно быть чистым. Только в чистом зеркале ясно видно отражение, а душа человека – образ Божий, его отражение. Чем замутнено сердце? Грехами. Вот и надо почувствовать свои грехи, осознать муть своей души, пожалеть об этом. Тогда появится жажда очищения, жажда прощения. И к кому же обратиться, как не к тому, кто может это прощение дать, дать сразу, дать полностью, все сердце очистить, всю душу осветить? Покаяние отверзими двери жизнодавчи. И вот тут надо сейчас же и вспомнить слова Иисуса. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. С этого и надо все начать. С прощения. И ты и сам не заметишь, как любовь, широкую как море, вместить не смогут жизни берега, по словам нашего русского поэта Алексея Толстого. Будет трудно не любить. Любить будешь всех, и близких, и дальних, и друзей, и врагов. Тогда уже не только увидишь Бога в сердце, очами души, но и почувствуешь, сживешься, сила Божия станет жить в тебе, перельется через край, охватит собой все. Любовь будет уже не твоя, а божественная, Божия. И будет так хорошо, так хорошо. И опять и сам не заметишь. Не заметишь, как окажешься в раю. Еще здесь, на земле, а в раю.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о Евангелии. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».